Коварство и любовь. 1782-1784 годы. Третье по счету после разбойников и заговора Фиеско в Генуе и наиболее зрелая в идейном и в художественном отношении драма раннего Шиллера. Он назвал ее «бюргерской трагедией». И сам, будучи выходцем из третьего бюргерского сословия, вложил в эту трагедию много личного. Эта драма, написанная за 5 лет до начала Великой французской буржуазной революции, стала одним из самых ярких и убедительных литературных свидетельств исторической справедливости и неизбежности революционного возмущения народных масс, а также всего так называемого третьего сословия. Фридрих Энгельс с полным основанием называл «Коварство и любовь» первой немецкой политически тенденциозной драмой. Примечание. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об искусстве. Москва. Искусство. 1976 год. Том 1. Страница 5. Великим учителем Шиллера на поприще бюргерской трагедии был Лессинг, которого Шиллер специально штудировал во время своей увлеченной работы над Луизой Миллер, как он предполагал сначала назвать драму. Но к этому времени Шиллер уже неплохо знал английскую «Лилло», французскую «Дидро» и, собственно, немецкую «Геминген» и другие мещанскую драму. Шиллер поднял этот жанр на небывалую идейную и художественную высоту. Замысел Луизы Миллер родился у Шиллера во время пребывания на гауптвахте в Штутгарте, куда он был посажен 28 июня 1782 года по приказанию герцога Карла Евгения за вторичную самовольную поездку в Мангейм. Уже тогда Шиллер решил ввести в свою трагедию злободневный вюртембергский материал. Современники справедливо видели в ней отражение нравов вюртембергского двора и без труда соотносили тех или иных персонажей с определенными историческими лицами. Но поскольку герцогство вюртембергское было зеркальным отражением любого другого из многочисленных немецких герцогств или княжеств, то и правдивая картина нравов в одном этом герцогстве давала слепок отношений царящих во всей Германии. 24 сентября 1782 года Шиллер тайно бежал из Вюртемберга, не желая обречь себя, подобно Шуберту, на жизнь в тюремном каземате. За побегом последовали несколько лет полуголодных скитаний со случайным кровом над головой и случайными покровителями, которые, к счастью, все-таки всегда находились. Шиллер продолжал работу над Луизой Миллер в Огерсгейме и закончил в Бауэрбахе в 1783 году. Затем, как и в случае с разбойниками, последовала некоторая доработка трагедии для сцены. Тогда же, по предложению известного актера и драматурга Ифланда, она была переименована в «Коварство и любовь», в результате которой были сняты прежде всего все прямые политические намеки. Был несколько идеализирован образ леди Мильфорд, в которой легко угадывалась одна из любовниц Карла Евгения. Печатное издание «Трагедии коварства и любовь» 1784 год у книгопродавца Швана в Мангейме Шиллер посвятил барону фон Дальбергу, в театре которого она была поставлена 15 апреля 1784 года. За 2 дня до этого премьера трагедии состоялась также во Франкфурте на Майне. На русском языке «Коварство и любовь» была впервые опубликована в 1806 году в переводе Смирнова. В 1824 году этот в целом удачный перевод был переиздан. В 30-е и 40-е годы XIX века в роли Фердинанда, а затем Миллера, с успехом выступал Мочалов. В последней роли также отличался Щепкин. «Коварство и любовь» была одной из самых любимых драм русской демократической интеллигенции XIX века. В ней так много близкого душе, так много негодования, упрека, улики в нелепости жизни, которую ведут люди, когда читаешь ее, будто вспоминаешь что-нибудь родное, близкое, бывалое, — писал Герцен. Примечание. Герцен об искусстве. Москва, 1954 год, страница 146. В 1857 году «Коварство и любовь» вышло в переводе Михайлова. Этот перевод печатался еще и в советское время. После Великой Октябрьской социалистической революции трагедия «Коварство и любовь» стала одной из самых любимых пьес революционных народных масс. Многие писатели, Паустовский, Федин, и литературные критики, Берковский, вспоминают в своих книгах о памятных для них постановках «Коварство и любви».